მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Ну, событие у нас есть, небольшое, конечно, но тем не менее. Владимир Путин в фильме, в интервью Оливеру Стоуну переложил ответственность за войну России с Украиной на Запад. А кто виноват на самом деле, каковы обстоятельства тех событий, которые многие забыли? У нас в студии гость программы «Лицом к событию», автор только что вышедшего в свет остросюжетного триллера «Рейс», а также ранее вышедшего романа «Аэропорт», в центре внимания там события Донбасской войны, писатель, корреспондент «Лос-Анджелес Таймс» Сергей Лойко.
Бывший.
Но бывших журналистов не бывает, бывших корреспондентов не бывает, так что ошибочка у нас небольшая. В программе нашей примут участие украинский политолог Владимир Фисенко и независимый авиационный эксперт Вадим Лукашевич. Ну, я прочитал книгу с большим интересом, это действительно такой крепкий триллер с закрученным сюжетом вокруг трагедии сбитого Боинга. И, конечно, мой первый вопрос гостю, писателю, почему журналисту, фотожурналисту, военному репортеру в эпоху увлечения всех, вот всех просто, нон-фикшн, пришлось стать писателем и подключить к реальности фантазию?
Ну, потому что я слишком много написал статей, которые цензурировались мной, редакторами. В конце концов, иногда это был пинг-понг до утра. У нас разница с Лос-Анджелесом 11 часов. И когда я посылал материал в 6 часов вечера, то в 5 часов утра мы получали уже последний вариант, в котором от первого варианта оставались рожки да ножки. Поэтому я решил написать свою книгу, в которой я сам буду отрезать рожки и ножки, если мне понадобится.
Ну, вот мне показалось, что это книга версий, да, там много разных версий тех событий, которые мы знаем в реальности, действуют герои выдуманные, и в то же время в обстоятельствах, которые знакомы любому российскому телезрителю, хотя и вот если он телевидение смотрит, то он в такой, в несколько извращенной форме. Ну, я вот начну все-таки с того, что сказал Владимир Путин, вы же были на Майдане в свое время, и там много чего написали оттуда. Вот, пожалуйста, это заявление. Да? Работа по созданию российско-украинского конфликта была проведена безупречно. Философия международной американской политики в регионе, имеется в виду, видимо, бывшее постсоветское пространство, заключается в том, что не нужно ни в коем случае не допустить сближения Украины и России, потому что кто-то в нем усматривает угрозу. Вот это то, что говорит Владимир Путин. Как бы вы, очевидец событий 2014 года, прокомментировали вот этот подход президента России к тому, что произошло?
Ну, я могу процитировать не президента России. Виновны все дороги, почты, все соучастники в вине. Еще могу сказать, что работа адова будет сделана и делается уже. Вот эта адовая работа уже давным-давно делается. Я в свое время, в 2013 году, задал Путину научно-фантастический вопрос, за который меня критиковали мои коллеги. Я спросил его в декабре в присутствии миллионов телезрителей и тысяч корреспондентов, существует ли какая-то гипотетическая вероятность, что вы введете войска в Чечню. Я не точно себя цитирую, а его цитирую почти точно. Мы обеспокоены положением наших соотечественников, ключевое слово, за рубежом. Но мы не будем махать шашкой. Этого не может быть.
Подождите, в Чечню вы сказали или в Украину?
В Украину.
В Украину.
Я что сказал?
Вы сказали в Чечню.
Я в Крым спросил.
В Крым, вот.
Да, извините. В Крым. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. И ровно через 3 месяца, 26 февраля, в мой день рождения, такой подарок, я сажусь на поезд Киев-Симферополь, и мчусь туда, меня встречают на перроне уже какие-то казаки, которые лузгуют семечки, ходят в лампасах, и вообще какие-то окаянные дни Ивана Бунина.
Реконструкторы, да, помните?
Да. И вот я окунулся в эту реальность, и вопрос был научно-фантастический. Тогда меня ужасно ругали мои коллеги, сказали, у тебя была возможность задать Путину какой-то умный вопрос, у нас не было, мы руки тянули, плакаты показывали, тебя он все время поднимает, чтобы ты что-то умное спросил. Ты спросил абсолютную глупость, есть ли жизнь на Марсе? И мне стало стыдно, неудобно, я ворочался во сне. А потом забыл про это, как забываешь про все свои ошибки. Ну, это такой один маленький позор был. И вот случается предвидение, и мне звонит один из этих журналистов, мой друг, и говорит: это же ты ему идею подал. Это перед вами сидит виновник этой войны.
То есть у вас что, чувство вины даже есть в каком-то смысле?
Ну, я не знаю. Вдруг у него не было этой идеи. Вдруг это все спонтанно. Я задал вопрос, а он подумал: ага. Ну, конечно, там все было заранее спланировано.
А как вы это докажете, что это было заранее спланировано? Вот происходит кризис, происходит Майдан, происходят события, которые никто не знал, как они кончатся, и вдруг вот эта вся операция «Человечки», значит, переворот в Крыму, все эти люди, которые были лояльны Украине, по крайней мере, внешние чиновники, бегут в Россию, и вот этот судетский или там, не знаю, австрийский референдум а-ля 38-й год.
Я вам так скажу, чем докажешь, да? Моя любимая цитата Владимира Семеновича: «И припадочный малый придурок и вор мне тайком из-под скатерти нож показал». Чем докажешь? Вот у них, вот ты докажи. Там же все очевидно. Понимаете, в моей книге «Рейс», в ней представлена одна наиболее вероятная версия того, что случилось с этим самолетом, как это все произошло. Ну, это всего лишь одна из версий. Но это, конечно, не хроника, а роман. И это не научно-фантастический роман, потому что в нем, в этом романе, не украинцы и не американцы сбили самолет.
Вот, кстати, о самолете. Действительно, все в этом романе строится вокруг сбитого Боинга, хотя летевшего, как всегда в романах бывает, несколько по иному маршруту. И вот эта версия, которая в романе, а в жизни она вам близка, что хотели сбить не Боинг, который был малазийский, а хотели сбить российский самолет, получить повод к войне и пойти на Киев?
Если бы перед этим трагическим событием не было домов в Москве 99-го года, Сахара в Рязани, Шмеля, летящего в школу, в Беслане, и многих других, и яда в чашке чая Литвиненко, я бы мог подумать, что это невозможно, этого не может быть. Но я считаю, что это вполне реальная версия. Просто, понимаете, они ничего не могут сделать, у них планов громадье. Вот если что-то полезное для народа сделать, там, поднять зарплату, построить хорошую больницу, там, сделать людей счастливыми, не потому что у них есть Крым, а потому что они просто лучше живут, потому что у них машина хорошая, есть дом. Вот этого ничего нельзя сделать, это невозможно. А вот какую-то пакость, придумать какую-то микроскопическую ядерную бомбу, которая запускается в человека и на нем испытывается, или придумать какой-то жуткий газ, от которого нет спасения, и те, кого ты спасаешь, умирают от него. Вот это у них хорошо получается. Поэтому уши из всего растут. Поэтому вот этот вот Сахар в подвале дома в Рязани, я там был в этот день. Ну, на следующий день. Я разговаривал с ментом, который нашел этот Сахар. Ну, не нашел, там нашел, по-моему, человек по фамилии Огородников, местный житель. И вот этот Огородников бдительный, он вызвал мента, который только что приехал из Чечни. Там воевал в 95-96 году. И был не просто так каким-то там персонажем, а взрыв-экспертом. Взрывоэкспертом. Он говорит: что я не могу Сахар от гексогена отличить? Или что, я не могу отличить взрыватель от муляжа, там все было настоящее. И поэтому, зная это, для меня, мне не кажется нереальным, что хотели сбить российский самолет. Ведь к этому моменту на границе с Донбассом, на границе с Украиной стоял огромный железный кулак. На мой взгляд, он был недостаточный для полнокровной войны, но для серьезного вторжения он вполне годился. И когда это случилось, то им пришлось проводить что-то, что выглядело как операция прикрытия. Они вошли, деблокировали Иловайск, и вроде бы как бы ушли. То есть вот мы к чему готовились. Нафиг им нужен это был Иловайск. Они готовились совсем к другому. Но им нужно было показать, что вот у них была такая цель.
Я бы, правда, поспорил. Как раз Иловайск им был нужен. И эта тактическая операция, она предотвратила полный разгром вот этой группировки стрелковой компании, которые контролировали Донецк. Я здесь, в этой студии, я прекрасно помню, говорил с военными экспертами. Они ждали, что в течение 3-5 дней вот эта часть этой ДНР, ЛНР будет полностью отрезана от границы, значит, окружена. И после этого ее судьба решится в течение там, 2-3 недель. Поэтому этот удар как раз был спасительным. Так что ваша версия о том, что большое наступление было заменено маленьким, она интересная, ну, так сказать, ее можно обсуждать, но и эта версия, мне кажется, тоже имеет право на существование.
Несомненно, Миша, так сложилось. Это просто и та, и другая версия могут быть вместе.
А Вадим Лукашевич, авиационный эксперт, у нас на связи сейчас. Вот, собственно, ваш взгляд на катастрофу малайзийского Боинга по прошествии 3 лет было бы интересно услышать. Что все-таки случилось?
Как я понимаю, та версия, которая в книге изложена, о том, что это провокация, которая должна была послужить основанием для ввода российских войск, но под эгидой с мандатом ООН, ну, одна из гипотез, которая, в общем-то, имеет место быть. А другое дело, что я с чем, Сергеем, не соглашусь, то, что, на мой взгляд, вот в истории с малайзийским Боингом у нас никаких планов нет и не было. Потому что мы завезли туда этот Боинг с определенной целью, а потом мы в панике, истерично это все дело, кстати, вытаскиваем.
Имеется в виду БУК только, оговорились. БУК нас завезли на территорию Украины.
БУК? Да, БУК завезли, ракетных. Вот. И потом все, что происходит вот эти 3 года, это такое латание дыр, понимаете? Вот расследование идет, мы как-то реагируем. Беленкет публикует, мы оправдываемся. Голландцы что-то приготовили, мы какую-то свою пресс-конференцию. Все шито белыми нитками, но тем не менее, в общем-то, вот мы хаотично вот, бежим вдоль вот этих рядов флажков. Флажки ставим не мы. Дорога все время сужается, нам бежать все сложнее, но мы не можем остановиться, потому что из этой ситуации можно было красиво выйти в самом начале. Да, с территории ополченцев был сбит военный самолет. Да, зона боевых действий. И тогда бы мы получили какую-то свою чашу негатива, надо было бы признать, что все-таки поставки тяжелого вооружения на Украину имеются, и все. Но сейчас-то мы докатились до того, что за нами по пятам идут, в общем-то, уже уголовное расследование. Если же возвращаться к версиям, то версий-то уже нет. Начнем с того, что версии закончились, когда было опубликовано в 2015 году осенью итоги технического расследования Голландского совета по безопасности. Все, там все сказано четко. Самолет сбит БУКом. Указан район площадью 320 квадратных километров, откуда была запущена ракета. Этот район весь контролировался сепаратистами. Точка. И даже сейчас вот мы отбиваемся, мы, я имею в виду Россия, от того, что да, это типа наш БУК, мне мы говорим, это не наш, это украинский. По большому счету, вот то, что сбил самолет, был сбит БУКом, зенитной ракетой, уже никто не отрицает. Сейчас просто идут какие-то еще поползновения, откуда было запущено, да, из района Снежного, или, как утверждает, соответственно, наши сначала военные на брифинге в июле 2014 года, а потом Алма-Санте играет в эту же сторону, из района Зарощенского. При этом, в общем-то, доказательств того, что Зарощенское контролировалось вооруженными силами Украины на 17 июля 2014 года, тоже нет. Понимаете, то есть, по большому счету, сейчас есть две правды. Да? То есть весь мир, находящийся за территорией России, четко понимает, кто сбил откуда. И некая псевдоправда, которая остается еще в России, что это, в этом виновата Украина. Почему? Потому что вот сейчас признать уже то, что это был наш БУК из-под Курска, невозможно в принципе, потому что сейчас... В отличие от тогда, вот сейчас, спустя 3 года, это уже стало краеугольным камнем российской пропаганды. И этот камень, наверное, один из главных, который подпирает рейтинг нашего президента Владимира Путина. То есть, если раньше можно было красиво выйти, какое-то расследование назначить, кого-то наказать, там, ну, и так далее, тогда сейчас уже все. Сейчас на этот кон поставлено все, потому что в рамках этой гипотезы, или, скажем так, вот то, что виновата Украина, отработали все. и наш покойный Чуркин в Совете Безопасности ООН, и, соответственно, Лавров, и наша Захарова, и Следственный комитет, который очень долго расследовал там этого перебежчика украинского Агапова Евгения, о том, что там сбил капитан Волошин, и это даже детектором лжи было подтверждено. То есть фактически и Росавиация здесь по самое вот, ну, не скажу по поводу, по какое место. То есть вляпались все. И отраслевые институты, и Алмаз-Антей. То есть фактически вот в отстаивании вот этой вот официальной версии государство подтянуло все, что можно. И поэтому сейчас признать, что на самом-то деле это реально был наш бог, ну просто невозможно. То есть мы надули пузырь, который грохнет очень сильно, потому что все равно в начале следующего года уголовное криминальное следование объединенной следственной группы, которое ведет под эгидой прокуратуры Голландии, оно, соответственно, подготовит какое-то заключение, и это будет уже обвинительное заключение для трибунала. Не важно, что мы его не признаем сейчас. Не важно, потому что такие преступления не имеют давности. И сейчас обсуждать версии. Ну, есть уже установленный факт, и есть трактовка российская, что наши данные не принимались во внимание, что следствие ангажировано, что оно нетранспарентно, что там работают непрофессионалы и прочая ерунда. Как будто вот кроме России никто в мире не может правильно расследовать авиационные происшествия.
Хотя свидетели живые есть? Я спрашиваю, потому что в романе есть одна версия, вот мы ее сейчас обсудим. Что известно вам?
Если мы посмотрим пресс-релиз голландцев, да, вот от 28 сентября прошлого года, то там четко сказано, что целый ряд свидетелей обратились, кстати, у них же был призыв о том, что они свидетелям гарантируют защиту, анонимность, защиту и так далее. То есть уже люди, участвовавшие в транспортировке Бука, дали показания следствию. Уже дали.
Ну что ж, я тогда к Сергею Лойко обращусь. Сергей, у вас в книге все гораздо печальнее. Там свидетели и участники этих событий, они гибнут один за другим, как и положено в таком, в детективе. А вот что вы скажете сейчас не как писатель, а как журналист, если встать на позиции того, что мы знаем на самом деле. Ну вот после того, как выступил у нас Вадим Лукашевич. Что дальше? Вот если бы вы писали сейчас репортаж, да, о том, что происходит вокруг этой истории с Буком, действительно одной из ключевых трагедий Донбасской войны Путина.
Я думаю, что это расследование, оно будет доведено до логического конца. И я, конечно, сомневаюсь, очень сильно сомневаюсь, что ответственные и виновные предстанут перед судом. Но мы правду обязательно узнаем в этом веке.
Именно в этом веке. Надо-то жить только.
Давайте на нашем веку.
На нашем веку. Хорошо. Еще один сюжет вашей книги – это так называемые ополченцы. Это слово прозвучало, хотя это, конечно, совсем не ополченцы, а нечто экзотическое такое. Вот этот там такой персонаж есть, министр обороны самопровозглашенной республики Рудольф Белкин. Да, высокий, нескладный человек с щегольскими усиками, похожий на белогвардейского офицера. Вы видели эту войну в реальности, а многие из тех, кто смотрит российский телевизор, они до сих пор верят, что есть там народно-освободительная армия, гражданская война, вот эти вот народ, который поднялся на защиту Донбасса против правосеков и других злодеев. А что на самом деле было, опять же? Вот был поход, так сказать, прототипа вашего героя, господина Стрелкова. И что дальше случилось?
Ну, я был как раз в Славянске, когда Стрелков оказался там. То есть Стрелков меня немножко опередил. Ну, журналисты, они редко бывают на события впереди взрыва, да? Стрелков меня опередил. Но то, что я там увидел, нашло свое отображение на страницах романа. И если то, как сбили Боинг, это одна из версий, то вот эта вот галерея персонажей русского мира, которые присутствуют в этой книге, они все эти добровольцы, ополченцы, они все списаны с реальных людей, некоторые из них собирательные образы. Там представлена целая такая парадигма, галерея от романтика русского мира, археолога по кличке Копатель, который даже матом не умеет ругаться и считает, что он спасает мирное население от фашистов, он свято в это верит. И так дальше, через Стрелкова, Белкина, через писателя Захарова, перепрыгиваем через многих остальных, которые по всяким разным причинам там оказались.
Чистые уголовники
Некоторые просто нашли там прибежище, но символизируют эту войну в этом смысле. Для меня вот этот страшный маньяк-офтальмолог, он не по профессии офтальмолог, а по кличке, которую ему дали менты, серийный убийца, по сравнению с которым доктор Лектор – это просто детский сад. И вот этот вот маньяк, он символизирует эту войну, вот это вот абсолютное зло. Вот если все они пришли в Украину убивать с какими-то, по каким-то своим мотивам, некоторые мотивы даже могут кому-то показаться очень убедительными, то у него мотив один – просто прийти и безнаказанно убивать.
А это придуманный персонаж или у него есть прототип в реальности?
Ну, в холодильнике одного из преступников нашли банку литровую, наполненную человеческими глазами.
Вот именно там?
Именно там, да. Вот это послужило, так сказать, идеей для создания этого страшного образа.
Ну что ж, кажется, Владимир Фисенко все-таки с нами соединился по скайпу. Владимир, добрый день. Я вернусь немножечко назад все-таки к этой теме с Владимиром Путиным и его версией. Да? Вот у него версия, что Запад развел Украину и Россию. Ну и плюс вот мы тут тоже обсуждаем другие версии, которые есть и в романе, и в жизни, о том, что спасают в Донбассе, значит, жителей от правосеков, от злодеев. Вот все это сочетание этой пропаганды, лжи и обмана, сколько еще, на ваш взгляд, проживет?
Ну, проживет, мы не знаем, как долго. Это зависит от многих обстоятельств, в первую очередь от ситуации в России. Вот я отмечу одну очень важную деталь. Если, например, по данным социологов, на протяжении прошлого года, в этом году просто, по-моему, еще не было соответствующих замеров, отношение украинцев к россиянам практически не менялось, причем даже несколько улучшилось, поскольку в прошлом году, как раз вот до конца года, ну, несколько стабилизировалась ситуация в зоне боевых действий. Но так или иначе, вот ситуация была стабильной. То по данным российских социологов, отношение россиян к украинцам, оно зависит от того, как пропаганда формирует это отношение. То есть вот пропагандистский импульс, который идет прежде всего от федерального российского телевидения, это главный инструмент формирования такого отношения. А у украинцев наоборот, отношение к россиянам резко ухудшилось в 2014 году на протяжении года. И понятно, почему это произошло. Причем если в начале года подавляющее большинство, около 80%, положительно относились к россиянам, в конце года баланс изменился, число критически относящихся стало больше. Это связано было с аннексией Крыма и с войной на Донбассе. Факт, в который многие не верили, еще даже в марте 2014 года, что Украина и Россия могут воевать между собой, этот факт стал, к сожалению, реальностью, и это повлияло вот на отношение многих украинцев. Хотя различия остаются, и, например, на Востоке существует в этом плане настоящий раскол. Часть людей по-прежнему хорошо относится к россиянам, некоторые даже очень хорошо, а часть критична. Так что вот на самом деле дело тут не в Западе, а в Крыме и в войне в Донбассе.
Я хочу еще спросить, а вот сейчас я прочитал только что на ленте, что ваш президент Петро Порошенко готовит некий закон о реинтеграции Донбасса. Вот можно ли реально сейчас реинтегрировать эти территории Восточного Донбасса, оккупированные российскими силами, а это тоже хорошо описано в романе у Сергея, поскольку там прямо видно, кто чем рулит, а кто, так сказать, изображает для телевизора такую картинку народного движения и народного восстания. Так вот, можно ли эти территории действительно как-то реинтегрировать, при том, что Минские соглашения за это время показали свою полную недееспособность, трактуются сторонами по-разному, и, в общем, единственное их достоинство то, что убивать стали меньше, а последние дни, кажется, и не убивают.
Нет, к сожалению, жертвы есть и в последние дни, в том числе и среди мирного населения. Более того, за последние дни, ну, где-то даже с конца мая и вот в первой половине июня ситуация стала несколько хуже. Вот май был относительно спокойным, а вот сейчас опять ситуация ухудшилась. Действительно, Минские соглашения критично оцениваются, но пока от них никто не отказывается. И я так иногда, знаете, такая печальная, может быть, шутка, но говорю, что Минские соглашения в палате реанимации, но пока есть такой талантливый реаниматор, как Ангела Меркель, они будут на столе переговоров, тем более, что они освещены и резолюцией ООН. Поэтому тут не такая простая ситуация. Что касается законопроекта, вот, о котором вы упомянули, дело в том, что этот законопроект является неким ответом, вернее, должен стать неким ответом на уже существующие законопроекты, находящиеся в Верховной Раде и представленные рядом оппозиционных депутатов. Эти законопроекты называются «Об оккупированных территориях». И вот здесь есть одна сложность, связанная в первую очередь с Минскими соглашениями, а также с тем, как трактуется статус, прежде всего, вот, оккупированных территорий на Донбассе, ну, которые называют уже почти официально ОРДЛО, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Так вот, в этих законопроектах эти территории, неконтролируемые Украиной, признаются оккупированными Россией, и там есть норма о том, что Россия должна нести ответственность за эти территории. Вот по мнению президента Порошенко, это неприемлемо. Это фактически означает отказ от этих территорий Донбасса, что неприемлемо и для президента Порошенко, и для значительной части украинцев. Ну и, надо сказать откровенно, это создает проблемы для тех же Минских соглашений, вступая с ними в противоречие. Поэтому президента, как я понимаю, решили подготовить альтернативную версию, которая бы не противоречила прямо Минским соглашениям. Насколько я знаю, основные положения согласованы с нашими зарубежными партнерами, но самого законопроекта пока еще нет. И слово «реинтеграция», оно использовано как раз потому, что оно использовано в Минских соглашениях. Не идет речь о том, что уже как бы сегодня на завтра будут реинтегрированы эти территории. Скорее речь идет о том, каким образом Украина будет определять статус этих территорий и как будет работать с их жителями. Каким образом будут осуществляться действия по отношению к жителям неконтролируемых территорий и каким образом будет выстраиваться украинская политика по отношению к этим территориям.
Хорошо, спасибо вам за информацию. Я извиняюсь, Сергей, вы хотели тоже что-то сказать. Я, правда, хотел вас спросить все-таки, что вы думаете об этой территории, которую наш коллега назвал ОРДЛО, да, Восточный Донбасс, ДНР, ЛНР, некоторые так называют Лугандой там и прочее.
Ну, это такой заповедник беззакония, бессилия властей с обеих сторон. Такая зона, когда человек попадает туда, ему необходим сталкер, потому что такое ощущение, что попадаешь в трещину во времени в какое-то. А что касается, вот вы говорили, что Запад разводит Россию.
Это версия Владимира Владимировича Путина.
Да.
Вашего литературного героя, президента Пухова.
Да. Я хочу сказать, что никого Запад не разводит, и Запад давно уже усвоил потрясающую истину, что чем быстрее ты скажешь правду, тем меньше будут задавать вопросов. Произошло зверство в деревне Сонгми во Вьетнаме. Вы можете представить, что в такой ситуации, если какое-то зверство, они были в Чечне, Россия бы это признала и стала бы проводить такое публичное расследование, а не просто для отвода глаз.
Но случай Буданова, пожалуй, единственный.
Ну, это единственный случай, который нельзя было скрыть. Это такой индивидуальный случай. Или американцы случайно разбомбили свадьбу в Афганистане. Но они могли сказать, что марсиане разбомбили там или что-нибудь другое. Но они же сказали, это мы разбомбили, да, больше не будем.
И про военторг не рассказывали.
Да.
А вот вы сказали про трещину во времени. Все-таки в какое время провалился этот Восточный Донбасс? Ну, я думаю, в романе это хорошо показано, но люди-то еще не читали.
Восточный Донбасс, он, в общем-то, это такая метастаза российского рака. Рака российской государственности. То есть мой любимый писатель и мой хороший друг Владимир Войнович написал замечательную книгу, которая ну просто абсолютно правительская, «Москва-2042», в которой есть Москореп, окруженный кольцами враждебности. И вот единственное, чем этот Москореп связан с остальным миром, это говнопроводом имени Ленина. Они научились, когда нефть и газ иссякли, научились из вторичного продукта делать топливо. Эта книга, она, собственно, окно в тот мир, куда идет Россия, куда идет Донбасс, который вот этой метастазом таким тащится за ней. И, конечно, это страшное преступление, ведь Владимир Владимирович Путин не может признать, что мы совершили ошибку. Более того, ему вот этот конфликт тлеющий даже более важен, чем война, потому что война дорого стоит, война – это огромные жертвы, еще ты не знаешь, как это аукнется. А вот такая тлеющая, кошмарная обстановка на Донбассе, она мешает украинцам проводить полнокровные реформы. И теперь эта война используется для внутреннего потребления в России. Вот посмотрите, как у них плохо. Вот у них это не так, это нехорошо, это... А там вообще идет война. Это все потому, что у них был Майдан. Если вы сделаете Майдан, у вас будет то же самое.
А вот как объяснить людям, что Майдан – это не катастрофа, а революция – достоинство, что люди выходили ради определенных идей, что никакой хунты нет, а было и никакого государственного переворота не было, и что Янукович бежал со своего поста, собственно, реально, и был вывезен российскими специалистами по этим операциям. Даже и не был свергнут толком.
А ты докажи, да?
Давайте докажем.
Ну, я так скажу, как можно говорить с человеком, которому ты показываешь, например, или советуешь посмотреть ролик про Неди Мона, он смотрит этот ролик, и он всему там верит. Он говорит, да, воруют, да, как в этом замечательном фильме «Операция И», ключевая цитата, «все уже украдено до нас». Вот, да, воруют. Я говорю, ну что, надо же что-то делать, ты что, так хочешь жить? Он говорит, а если бы ты был там, ты бы не воровал?
А так везде. А так у них.
А у них еще хуже, да.
Это один из приемов пропаганды, да. Я согласен.
Вот поэтому, конечно, объяснить это очень трудно. Это истина достигается упражнением, это напряжение для головы, для сердца, это откровение. Не каждому оно дано.
Ну, еще один вопрос писателю о писателях. У вас есть в книге прекрасный персонаж, писатель-патриот Платон Захаров, который едет туда, на территорию Донбасса, и по дороге рассказывает главному герою Сергею Алехину о своих произведениях, вот, о том, что он там пишет некую книгу. Вот, как начатая киевской хунтой гражданская война стремительно захлестывает Украину, беспредельничают банды правосеков, русские десантники высаживаются в Запорожье, Петро, несмотря на украинское имя, патриот русского мира, берет в руки автомат, присоединяются другие активисты, они создают подпольную организацию «Молодая новорусская гвардия», организацию выдает предатель, почти все члены арестованы, после страшных пыток их кидают в заброшенную шахту и так далее, и так далее. В общем, этот рассказ...
Это сюжет.
Да, это сюжет его, собственно, произведения, а потом он рассказывает о том, как надо поступать с Новороссией, мы не отвернемся от украинской культуры, будем всячески культивировать вышиванки, песни, пляски, Лесю Украинку. А те, кто в Новороссии считает русскую культуру родной, будем иметь свою культуру и так далее, и так далее. И все кончается тем, что чеченский боец пускает этому русскому патриоту, который ему говорит злобные слова, они друг друга, в общем, не очень понимают, пулю в лоб. Вот о роли интеллигенции в этой истории, пожалуйста.
Мой творческий метод, если хотите, я стараюсь ничего не придумывать. То есть жизнь, она такая странная штука, что она гораздо интереснее, чем любая выдумка. Поэтому, если можно что-то не придумывать, я не придумываю. Вот этот вот сюжет, который рассказывает писатель Платон Захаров, главному герою, он взят из аннотации одной из книг, которые называются там «Война на Донбассе», «Я сражался на Донбассе», их сейчас миллионы на книжных развалах с одними и теми же картинками каких-то отчаянных десантников, куда-то прыгающих в огонь или, наоборот, выпрыгивающих оттуда. А цитаты самого писателя Захарова – это прямые цитаты известного политрука. Вот. И для меня было принципиально важно, чтобы этот политрук получил пулю в лоб через минуту после того, как он пересек украинскую границу. Но в жизни, в реальной, он это не сделал.
Я открыл кафе в Греции, знаем. Да, да.
В жизни он поехал в Саратов.
Рекламировать свою книгу.
Да, в глушь, в Саратов, рекламировать свою книгу.
Вот такая жизнь. Ну что ж, давайте мы обратимся теперь к реальной жизни. Наш корреспондент, как обычно, вышел на улицы Москвы и задал самый простой вопрос. Послушаем.
Кто создал конфликт России и Украины?
Ну, здесь однозначного ответа нельзя дать. В принципе, конфликт у нас из-за чего произошел? Из-за того, что у нас по факту поменялась власть на Украине. Власть поменяли у них плюс-минус люди. Походу, то есть не будем сейчас ставить теории заговора, то, что там где-то проплатили, но поменяли в любом случае люди. Соответственно, нашему правительству это не понравилось, нашему народу это не понравилось. Из-за этого созрел конфликт. То есть вот, в принципе, и все. Это вот, если такой краткий экскурс. А виноват ли в этом Запад? Я не знаю, у нас сейчас, в принципе, тенденция во всем Запад винить. То есть, не знаю, митинги у нас идут. Запад, не знаю, дерево упало во время урагана. Тоже Запад виноват. Это, ну, как бы, это сейчас у нас, так скажем, в норме.
Ну, я думаю, правительство Украины. Ворюги. Вор на воре сидит, воров погоняет.
Наверное, СМИ. Потому что, так или иначе, все равно такая серьезная информационная война идет. И мне кажется, все немного проще, несколько раздувается прессой. Так с одной стороны, так и с другой.
Не знаю. Я думаю, Россия. Знаете, какая пословица есть? Что с воза упало, то пропало. А стоило это все затевать, если взвешивать то, что мы от этого получили, что мы от этого потеряли. Лично мое мнение, может, я не права, конечно, но мне хотелось бы жить спокойно, без войны. Чтобы я не думала о своем внуке, что с ним будет 18 лет.
Очень сложный вопрос, долго отвечать. Но я думаю, что все виноваты, это как бы мое мнение.
Те, кто живут, выбирают своих руководителей, правителей.
Сложно сказать, навскидку. Слишком перепутанный клубок интересов. Но, думаю, все-таки сами мы бы не поссорились. Народы сейчас очень активно ссорят. Любого человека можно поссорить с другим человеком, правильно? Если найти определенные болевые точки. Такие точки были найдены, на них надавили. И просто это продолжалось в течение определенного времени, длительного. Вот, поэтому все получилось, как получилось.
Россия однозначно.
Потому что не мы, они же пришли к нам в Ростовскую область, правда? К примеру. А мы, во-первых, влезли во внутренние дела Украины в Донбассе, это раз. Во-вторых, это гадкая и мерзкая история с Крымом. Это, получается, аннексия куска чужого государства. Если бы у нас в Японию, к примеру, на Курилы высадился бы японский экспедиционный корпус, ну бы что сказали? Что они агрессоры. Вот и все, так что здесь вина только России.
Ну вот это мнение москвичей. Сергей, какое ваше впечатление? Меняется ли общественное мнение?
Ну, знаете, если смотреть репортажи «Радио Свободы», то ты вдруг приходишь к удивительному выводу, что общественное мнение меняется. А если смотреть российское телевидение, то, что смотрят в основном россияне, то, конечно, там ничего не меняется, и поскольку россияне зомбированы, они, так сказать, телевизора зависимы, то и у них в головах ничего не меняется. Поэтому такая выборка, конечно, она интересная. Все, большинство из этих людей говорили истинную правду, виновата Россия. Меня вообще поражает, вот, насколько контрпродуктивны все вот эти вот страшные, мне даже страшно их называть внешнеполитические усилия. Это такой эвфемизм есть. Война – это любимый инструмент политика Путина, человека войны, который называет вместе с Лавровым это дело внешнеполитическими усилиями. Вот чего добились, на что напоролись.
Они, а чего добились?
Они не хотели, чтобы НАТО было в Крыму за сотню километров от российской границы. Они получили целую, ну, в принципе, уже получают целую огромную страну НАТО непосредственно,
которая рвется туда.
На российской границе.
Ну, еще не сразу получают, но страну, которая, конечно, безусловно, я так понимаю, враждебна. Так, Владимир Фисенко?
Конечно. Если оценивать ситуацию именно с этой точки зрения, то именно события на Донбассе и вообще в отношениях между Украиной и Россией в 2014 году, они кардинально изменили общественное мнение в отношении НАТО. Если до этих событий, ну вот в 2013 году, например, и практически без серьезных изменений где-то с 2000 года, вот я бы сказал дальше, с 1999 года, где-то 20% всего лишь украинцев, по некоторым вопросам даже меньше, поддерживали вступление в НАТО, то после событий 2014 года таких людей стало в два раза больше, и сейчас, за данными социологов, около 40% от общего числа украинцев поддерживают вступление в НАТО, а если бы проводился референдум, то на этом референдуме победили бы сторонники вступления в НАТО. И, кстати, я вот еще вернусь, я вот нашел данные опроса, которые проводили немецкие социологи, как на украинской части Донбасса, так и на так называемых неконтролируемых территориях. Относительно того, вот как раз вашего вопроса, который вы обсуждали, кто виноват в том, что война началась? Так вот, что интересно, опрашиваемые на территории ДНР и ЛНР, 50% среди них сказали, что Запад виноват. А среди тех, кто на украинской части Донбасса, только 30%. Большинство считает, что Россия виновата. Вот это наглядно показывает, что как раз здесь пропаганда российская играет ключевую роль в формировании образа, скажем так, виноватого в этой войне. И, к сожалению, вот именно роль пропаганды здесь является такой, ну, скажем так, главной деформирующей силой.
Скажите, на ваш взгляд, вот эти последние решения, которые были приняты, запрет георгиевской ленты сейчас, российских соцсетей, идут разговоры о визовом режиме, об ограничении дополнительного транспортного сообщения, как они повлияют вообще на обстановку, ну и на общественное мнение? Вот действительно Украина уплывает из российского, как это сказать, культурно-информационного пропагандного пространства?
Ну, из телевизионного практически уплыла. Хотя есть люди, которые смотрят российские телеканалы по спутнику, кто-то в интернете смотрит, но все-таки большинство уже, ну, особенно, скажем так, федеральные телеканалы не смотрят, в первую очередь, потому что их нет в кабельных сетях. По социальным сетям здесь ситуация неоднозначна. Многие восприняли критично, особенно те, кто вот использовал эти сети там, или кто пользовался сервисами Яндекса. Но на сегодня все это выглядит очень так, я бы сказал, двусмысленно. Запрет есть. Большинство операторов отключили российские социальные сети, но используют различные программы, которые позволяют обходить этот запрет. Это, как оказалось, не так сложно. Поэтому количество пользователей российских социальных сетей сократилось довольно заметно. Увеличилось число пользователей Facebook. Здесь Facebook выиграл конкурентную борьбу таким образом. Но как-то сильно это на настроениях людей не сказалось. Вообще, на мой взгляд, в работе вот с российским вопросом, я бы так сказал, надо быть достаточно аккуратными. Вот я отметил, что хотя сейчас большинство украинцев относится критично к России, до 40% относятся, ну, скажем так, умеренно позитивно. И участие населения до 20% украинцев, это, правда, статистика еще до 2014 года, сейчас уже, наверное, меньше из-за Крыма вот, и оккупированных территорий Донбасса, но все равно немалое число украинцев имеет прямых родственников России. Поэтому рвать все связи, на мой взгляд, контрпродуктивно. Если, скажем так, сейчас акцент делать на скажем, антироссийской пропаганде и не решать внутренние проблемы, борьба с коррупцией, улучшение жизни простых украинцев, то это будут воспринимать тоже неоднозначно. Поэтому, на мой взгляд, здесь все-таки правильно надо расставлять акценты. Надо защищаться от угроз реальных, в том числе информационных, которые идут со стороны нынешнего российского руководства. Но в то же время акцент делать на изменение в лучшую сторону жизни внутри Украины, а также на укрепление обороноспособности Украины. Я не сторонник полного разрыва отношений. Я думаю, что здесь надо действовать достаточно гибко. Вот если, не дай бог, случится опять какое-то большое обострение военное в двусторонних отношениях, вот тогда другого выхода не будет. А сейчас надо действовать достаточно гибко и не столько заниматься, вот, скажем, такой пропагандистской войной, хотя это тоже надо делать, сколько, прежде всего, внутренними реформами.
Да, спасибо. Я Вадима Лукашевича тоже коротко попросил бы уже, как политика из партии Парнас, ответить. А вы на что рассчитываете вот с таким общественным мнением, вы, либералы?
Хороший вопрос. Дело в том, что общественное мнение формируется в достаточно длительное время, и оно тоже быстро не исчезнет. Задача наша сейчас, вот тех самых небольших, там 14%, 5 или 6%, вот сохранить другую точку зрения, чтобы она вообще в российском обществе не исчезла. С одной стороны, чтобы потом можно было ее, кстати, донести до народа. А с другой стороны, для меня вот лично очень важно, чтобы Украина понимала, что Россия – это не 86%, которые ее ненавидят и не любят. Россия разная. И есть люди, которые являются носителями другой точки зрения. Все равно мы, ну, Украина сейчас не любит слово «братские народы», мы близкие народы. Война все равно кончится, и мы все равно должны будем налаживать отношения и жить. У нас общая граница, у нас общие корни, у нас общая культура. И в этом плане вот люди, которые должны потом будут с точки со стороны Украины протянуть нам руку, а это все равно придется. Они должны понимать, что им есть кому протянуть руку, что в России еще остались люди, которые эту руку примут и тоже так же ответят.
Хорошо, мы против, спасибо. Войны. Ну что ж, Сергей Лойко, а что Запад-то? Вы столько лет работали корреспондентом Лос-Анджелес Таймс. Вот я вижу, такой сигнал Украине подается. А господин Трамп, президент Соединенных Штатов, примет господина Порошенко, а господина Путина до сих пор не принимает. Это серьезный такой ход политический?
Ну, Трамп вынужден так себя вести, потому что основное обвинение против Трампа – это то, что он сотрудничал, общался с российскими представителями, я не знаю, чего там, разведки, дипломатии, хотя часто это одно и то же. Поэтому он сейчас дует на молоко и старается держаться от России подальше. Может быть, лет через 15 он встретится с Путиным.
Вы не думаете, что эта встреча состоится скоро? Там вроде были какие-то планы-то это сделать на неком саммите. Там,
20-... Я не думаю, пока еще рано. Пока еще для Трампа это политически очень невыгодно и очень опасно.
А как вам нынешняя Россия? Вот вы приехали после поездки, я так понимаю, по Украине со своей книгой, да? И приехали как раз к событиям с Навальным, с массовыми задержаниями, с празднику России, когда людей винтили на Тверской под гимн Российской Федерации на фоне каких-то бредовых декораций реконструкторских. Вот это просится прямо в какую-то новую книгу, мне кажется.
Особенно я приехал сюда на свою собственную презентацию книги «Рейс», которая состоялась, несмотря ни на что, 10 июня в Москве. За 2 часа до презентации я мчался на своей машине, боясь опоздать, стараясь приехать быстрее в этот клуб «Шагал», чтобы хорошо подготовиться. Для меня это было очень волнительно. У меня еще не было ни одной презентации в России. Вдруг меня обгоняет и подрезает огромный черный лимузин. Я, чтобы выжить в этом столкновении, потому что он прав, потому что у него железо больше значительно. Я ухожу вправо, но я все-таки уже не молодой человек, реакция не та. И я ухожу вправо и бьюсь в зад другой машины, которая совсем-совсем рядышком идет. Я разбиваю лбом стекло своей машины. У меня хлещет кровь из носа на руль. Через 2 часа у меня начинается презентация. Я стою на этой страшной дороге, вызываю ГАИ. Ну, давайте решим, что я просто уснул за рулем.
То есть такая фантасмагория фактически встретила в России.
Да, я все думал, как они это сделают. Вот как-то так получилось. Ну, наверное, я сам во всем виноват.
А сами люди, вот, которые сейчас выходят на улицы, это что, как нас убеждает Вадим Лукашевич, это вот те, кто несут такое сокровенное знание, сохраняют веру в то, что у России есть какой-то путь другой, чем Москареп, или другой, чем вот этот криминальный мир, о котором вы написали роман?
Понимаете, Навальный делает, его многие критикуют, но вся эта критика, она такая штампованная, как будто подкинута какой-то пропагандой. Помните, любили говорить, Горбачев, нам подкинули, да, вот эту пропаганду.
Подбрасывают.
Подбрасывают, да. И Навальный делает, мне кажется, очень важное дело. Он бьет по самому слабому месту режима. Такой коррупции, которая существует сейчас, в истории России, по-моему, не существовало никогда. Даже у коммунистов была какая-то идеология. У сегодняшней власти одна единственная идеология это воровство. И Навальный бьет именно поэтому, потому что только это может возмутить людей. Все остальное не работает. Я уже говорил, что даже здесь тебе говорят, а ты бы не крал на этом месте. И интересно, что в этом протесте, это вот страшный ночной кошмар Путина и всего Кремля, что в этом протесте принимают участие молодые люди. Те, которые стояли бок о бок в каждой оранжевой цветной революции. Это были революции молодых людей, молодых бунтарей, поколения рассерженного. И сейчас выросло это рассерженное поколение, оно не читает книг. Ни один молодой человек не купит эту книгу.
Ну ничего, фильм снимут.
Да, фильм снимут, хорошо.
Запретят, они посмотрят.
Но самое главное, они не читают, они не смотрят телевизор. Поэтому они не зомбированы, они не вот эти вот walking dead такие. Они другие. Они понимают, что они вырастают в стране, где у них никаких шансов нет, где все украдено. Это их очень беспокоит. И вот эта молодая волна, она ширится и растет, и она идет за Навальным, и молодость, она все равно побеждает.
Сергей, я не буду говорить, чем кончается ваш роман, но хочу вас спросить, а судьбу президента Путина вы можете спрогнозировать?
Ну, я так скажу, в общем-то, пользуясь своими поверхностными познаниями в российской истории, я скажу, что моя последняя глава называется «Табакерка».
Спасибо. Гостем нашей программы был писатель и журналист Сергей Лойко. И принимали в ней участие политолог Владимир Фисенко из Киева и авиационный эксперт, активист партии Парнас Вадим Лукашевич. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Laparakobs Radio Tavisupleba. Tken moisminet gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuplebis rusulis samsakhulis. Tken usment Radio Tavisuplebas.
Tavisupleba chemtvis aris tsera redaktoris gareshi. Shen tviton khar sheni redaktori. Shen tser zustat ise gamodis rogorts shen datseri. Aravin argistorebs, aravin tsenzuras aruketebs. Шен сасруца акетеба ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Лапара მოგზაობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.